Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Правда ли, что в Восточной Римской империи IV века на улицах и рынках спорили о природе Троицы с таким же энтузиазмом, как мы сейчас спорим о пандемии? Как из богатых аристократов Василия, Григория и Иоанна вышли три великих христианских святителя? Мытари-фарисеи из евангельской притчи Христа. Как диагностировать себя на их фоне? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В эту субботу, 12 февраля, будет День памяти трех святых, которым мы во многом обязаны нашими знаниями о Боге. Это Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Они жили в то время, когда христианство уже вышло из катакомб и стало распространяться по всей территории Римской империи. Христиан сразу стало много. И для всех этих людей важно было найти слова и объяснения, кто же такой Христос и во что, собственно, верят христиане, чтобы вера этих людей была сознательной. Сложность была в том, что в первые три века от Рождества Христова сформулировать что-либо было не просто из-за гонений. И вот подходящий период настал. Современное богословие сегодня базируется на тех открытиях и выводах, к которым пришли Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст. Недаром они не только святители, но и учителя. Однако всем ли нам важно знать их учение о Троице? У многих из нас были верующие бабушки, которые вряд ли разбирались во всех богословских тонкостях, но своей молитвой к Богу спасали всю семью. Ну, и кроме того, познать Бога до конца невозможно, так стоит ли за это браться? На связи с нами историк, богослов, священник Тимофей Китнис, клирик архиепископии западноевропейских приходов, русской традиции Московского патриархата.
Добрый вечер. Да, действительно, собор этих трех замечательных святителей церковь выделяет вот в особый день для того, чтобы отметить некую эпохальную важность тех не только, быть может, богословских выводов, но и постоянно иметь перед глазами жизнь и подвиг этих замечательных людей, потому что их богословие никоим образом не отрывается, это, наверное, самое главное, что вот нам надо помнить, от их жизни. Ну, во-первых, в чем важность того, что они сделали для церкви? Дело в том, что христианство, вот то явление Сына Божия, его смерть, воскресение и вот то, что за ним последовало, нуждалось в одном очень важном, особенно вот для того времени, для времени великих греческих школ еще, да, для интеллигенции греческой, в том числе языческой интеллигенции, нужно было объяснить совершенно необъяснимую вещь. Как Бог может быть Троицей? Как единица может равняться трем? И как Сын Человеческий не просто по видимости стал Богом, а как вдруг Бог действительно стал человеком, и отношения между Сыном и Отцом, какие они? И, собственно, христианская богословская мысль действительно наиболее интенсивно это стало обсуждаться после 313 года, после того, как христианство вышло из катакомб. Нужно было на этот вызов, на этот запрос ответить. Да? И ответить не только там для греческих интеллигентов, да, и философов, а ответить именно для себя, то есть для всей полноты церкви прежде всего. И вот тогда было два по этому поводу неправильных мнения. Первое. Считалось, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой являлись и были явлены миру именно как некий вот модус, что Бог-то един, да? Ну, вот так называемая модальная ересь, ересь, которую еще иногда называют савелианской, что Бог на самом деле был один и тот же, он был един, но то появлялся как вот Сын, то появлялся как Дух Святой, а на самом деле это один Бог. И, естественно, православная церковь эту ересь решительнейшим образом отвергала. Вторая и наиболее такая распространенная ошибка, для чего, собственно, был создан Первый Вселенский Собор, это была ересь ересиарха Ария, который следующим образом попытался ответить на этот вопрос. Да, он говорил, Бог един, но Бог Отец, при этом он ссылался на определенные, так скажем, тексты в Евангелии, но Бог Отец выше Сына. Сын – это величайшее творение, да, это даже величайшее творение до творения всего человечества и вообще всей Вселенной, но это творение. То есть он не одной природы с Отцом. Вот что утверждали ариане. И, соответственно, Бог, Отец – это главный Бог, Сын – это какое-то вот такое великое творение, а Дух Святой, ну вот он тоже так вот действует, но он тоже младше, как бы, да. Именно по этому поводу был собран в свое время Первый Вселенский Собор, и он дал ответ, вот первый вот никейский, так скажем, символ веры, он в целом почти абсолютно ответил на этот вопрос, потому что то, что мы поем на литургии, читаем утренних молитв, да, верую во единого Бога Отца Вседержителя, вот полностью все эти слова были взяты и понятия из Евангелия, но, и тут как раз вот самая важная вещь, но в первом, так скажем, никейском символе веры, не было обозначена вот эта важная вещь, что Сын одной природы с Отцом, что Он единосущен Отцу. И вот для того, чтобы объяснить, что же такое лик, как Бог может быть един, быть единым по своей сущности, да, но разделяться по лицам, вот именно для этого и потребовался в том числе и интеллектуальный труд вот этих замечательных людей. Прежде всего, конечно, это Василий Великий, Григорий Богослов, ну, Иоанн Златоуст, он как бы вот завершает, что ли, вот эту вот замечательную триаду вселенских учителей. Надо сказать, что вот если взять, например, вот Василия, да, он был из прекрасной, прекрасно образованной, такой вот, имеющей свои традиции христианской семьи. Его бабушка и дедушка, они пострадали при Диоклетиане, да, то есть он был воспитан как, в принципе, в христианском окружении, но, тем не менее, его направили. Он получил прекрасное образование в Кесарии, в Константинополе, а потом еще и в блистающей тогда афинской школе. Да? То есть она еще продолжала блистать. Он, и именно там, кстати, он подружился с Григорием Богословом. И, то есть об уровне этой школы, о том, кто там учился, можно судить о том, что их однокашником был будущий гонитель, к сожалению, христиан, император Юлиан Отступник. Да? То есть они все учились, что называется, в одной школе. И вот после того, как он получил это прекрасное образование, он захотел было приступить к нормальной такой светской жизни, делать светскую карьеру, но вот тут начинается очень интересный и, я тоже считаю, очень главный переломный момент в его жизни. Под влиянием своей сестры Макрины он оставляет мир и начинает, как потом Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, все они были аскетами, начинает вести в том числе и очень напряженную внутреннюю духовную аскетическую жизнь. И вся его дальнейшая вот жизнь, да, вот как я еще раз повторю, она была вот рука об руку. Вот именно аскетика, духовные упражнения помогали ему глубже понять и раскрыть то, что он читал в книгах и, вот, естественно, при изучении Священного Писания. Одним словом, в чем их достижение для того времени? Именно они, в конце концов, окончательно утвердили единство Бога, но явление его в трех лицах. Да? И вот этот важный термин – единосущный. Именно он был богословский осмыслен. Именно они дали, эти замечательные вселенские учителя, и Василий Великий, и Григорий Богослов, они раскрыли понятие, что же такое лик. Да? Что лик – это не просто видимость, что вот, как пишет в одном месте Павел, что Христос – икона Бога, икона – образ. Что образ, он полноценно соответствует своему внутреннему, да, вот они тут раскрывают совершенно понятных богословских, философских терминах. Лик – это не просто видимость, личина, а лик глубоко связан своим первообразом. Поэтому Христос не только человек, да, великий человек, но и одновременно был вот этим вот ликом Божьим. Да? И, соответственно, он единосущен Отцу, как и, собственно, Дух Святой. Именно действительно у них получилось сформировать на тот момент вот это вот отточенное потом впоследствии и на других соборах, но прежде всего на IV Халкидонском соборе, они вот использовали прежде всего вот это вот богословие каппадокийцев, да, IV Вселенский собор, который окончательно уже утверждает, разбирает буквально по мелочам, да, и утверждает догмат о том, что Христос и совершенный Бог, и совершенный человек, и тем самым не то, что даже подтверждает, а еще более, что называется, раскрывает тот догмат о единстве Бога и его явление в трех лицах, то есть тот догмат, который был сформулирован вот этими вот замечательными людьми.
Отец Тимофей, а позвольте уточняющий вопрос. Правда ли, что в то время, ну, то есть вот конец 4 века, 5 век, начало, это тот период, когда споры о природе Троицы, о соотношении лика, личности и так далее, они действительно занимали всех настолько, что куда ни придешь, на рынок или на улицу выйдешь, кругом люди спорят об этом?
Да. Григорий Богослов даже говорил, что писал, что вот у нас, говорит, невозможно рыбу купить. Выходишь на рынок, а там тебе говорят, вместо того, чтобы более, так скажем, практических вещах рассуждать, а там тебе говорят о единстве, да, или не единстве, или о природе Христа, да, и даже называл вот это вот богословие базарным, да, так немного. Да, действительно, в то время эти вопросы чрезвычайно волновали буквально всех, абсолютно всех христиан, и тех, кто, и не только христиан, а тех, кто вот только-только входили в церковь, потому что это время великих споров, великой миссии церкви, когда в церковь действительно очень многие разные люди приходили. Это время, когда для людей этот был не просто вопрос, знаете, такой вот, ну, немножко отвлеченный, да, что, ну, вот, есть и есть. Интересно, интересно. Нет, это был вопрос именно жизни и смерти. То есть вопрос о том, единосущен Христос Отцу или нет, он рассматривался не просто как некий такой вот богословская какая-то отвлеченная вещь, которую должны, ну, что это удел только каких-то там богословов, ученых мужей. Нет. Это был вопрос действительно в буквальном смысле слова жизни и смерти, вопрос спасения. Вот. И именно поэтому потребовался второй собор, вот наш символ веры, не зря же называется Никео-Цареградским, да, потребовался вот второй Вселенский собор для того, чтобы уже четко обозначить отношения между лицами Святой Троицы, и был введен вот этот термин «единосущный». Надо сказать, что этим не исчерпывалась деятельность этих замечательных людей. Тот же Василий Великий вот, в IV веке, да, он, как некоторые говорят, приручил монашество, потому что IV век – это век, когда начинается мощное монашеское движение. И это не просто, так скажем, оно не исчерпывается одним просто, вот, как некоторые говорят, что церковь и государство стало покровительствовать, и поэтому многие в поисках такой вот первозданной, да, христианской именно вот чистоты, аскезы устремляются в пустыне. Ну, отчасти мотивация, может, у кого-то была и это, но нет. Монашество, на самом деле, это, наверное, совершенно естественный, продолжающий раскрываться образ жизни, один из путей. Надо сказать, что не только монашество, в то же время из монашеской среды рождается паломничество, да, то есть путешествие не просто для какого-то расширения круга, да, любознательного, не просто как встреча с пустыней, но как и самораскрытие, как подвиг, как самораскрытие человека для внутренней молитвы, для его сближения и соединения с Богом. Вот, кстати, и паломничество, и монашество, они рождаются одновременно, да, и взаимосвязаны очень тесно. Так вот, но там тоже были проблемы. К их монашеству относились подозрительно, и сами монашествующие, это были не сотни, а тысячи, десятки тысяч людей в Палестине, в Сирии, в Египте, которые вели совершенно, ну, такой вот оторванный от даже иногда общения с церковными таинствами, со своим епископом, да, образ жизни. И Василий Великий, как сам, очень провел такую вот жизнь напряженную, да, он был и изгоняем, и проживал в пустыне, он знал прекрасно египетское монашество, знал его не просто как он, не просто сам подвязался, да, он знал и определенную уже сформировавшуюся тогда монашескую школу. И вот он действительно сделал чрезвычайно много для того, чтобы примирить и для того, чтобы дать и монашеству оценить монашество и сделать это движение частью внутреннего. То есть они полноценно, это движение входит благодаря вот деятельности Василия, да и Григория Богослова, и впоследствии, естественно, Иоанна Златоуста, оно полностью входит в жизнь полноценно церкви. Это благодатно сказалось для тех людей, которые вот были в пустыне, да? Они были полноценно вот на связи, что называется, и в общении, и в христианском общении, в постоянном, с епархией, где они вот находились. И, одним словом, монашество становится действительно полноценным, не каким-то стихийным, да, подчас ну, проблематичным, да, движением, а становится очень важной составляющей христианской церкви. Вот для меня лично в чем актуальность, наверное, самих вот этих вот замечательных людей? Василия Великого, Григория Богослова, вот, Иоанна Златоуста. Ну, что может современный христианин подчеркнуть из их жизни, из их деятельности? Так как, казалось бы, ну, все эти споры уже давно решены, да, давно уже решен вопрос там, о Пресвятой Троице. Что могут они нам дать, вот как люди, как личности, да, вот эти вот три святителя. Мне кажется, что первая очень важная вещь, и Василий Великий, и Григорий Богослов, и Иоанн Златоуст показали собой вот что. Находясь все-таки большую часть деятельности своей среди шумного мира, и они не в какой-то отвлеченной, так скажем, среде подвязались, да, они спорили, они, там были проблемы и по епархиям, были там очень серьезные административные вопросы, в том числе, приходилось решать. То есть они находились в гуще вот жизни, да. Да, были моменты, когда вот Василий Великий там подвязался в пустыне, но основную часть жизни он все равно, это было служение в миру. И вот, тем не менее, находясь среди таких очень подчас волнительных, да, и сложных событий, они умудрялись сохранять внутреннюю молитву, они умудрялись совмещать, и это тоже важно для вот современных интеллигентов, для людей, которым очень часто говорят, вы там особенно не умствуете, да, вот они как раз великолепно совмещали глубокую образованность, по-настоящему глубокую образованность, да, интеллектуальную жизнь совмещали с жизнью духовной. И это им не мешало действовать среди мира. Да? Это действительно пример полного раскрытия тех даров интеллектуальных, духовных, которых вот Господь им дал. Ведь для нас очень важно вот тот талант, если вспомнить евангельскую притчу о талантах, да, не просто раскрыть в себе, не просто стать христианином, но и действительно приумножить. И вот пример этих трех замечательных людей в том числе, наверное, состоит и в том для современного христианина, что они показывают, как нужно это сделать.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Это был комментарий историка, богослова, священника Тимофея Китниса, клирика архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Московского патриархата. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Луки, где Христос рассказывает притчу о мытаре и фарисее. Мытарь – это сборщик налогов, иудей, который из иудеев же собирает в пользу римлян. А фарисей – это образованнейший человек, задача которого – изучать Священное Писание. И вот оба они вошли в храм, и дальше цитирую евангельский текст. «Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Конец цитаты. Все, в общем, прозрачно в этой притче. Фарисей вполне доволен собой и жизнью, а мытарь искренне кается, и Господь принимает его молитву. И вот здесь вечный вопрос: где же между ними мы и в какую сторону дрейфуем? Хочется, конечно, чтобы как мытарь, а нередко выходит, что как фарисеи. Хотя ведь в Евангелии не сказано, что мытарь стал святым, сказано, что из храма он вышел более оправданным, чем фарисей. Подробности в комментарии протоиерея Фёдора Бородина, настоятеля храма святых Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Ну, у мытаря неправильная жизнь была, неправедная. И если он вышел и принял решение больше не грешить, то можно сказать, что, наверное, все-таки он вышел оправданным. Покаяние может переродить человека полностью, мы это знаем. Да, Иоанн Лествичный говорит, что покаяние – это второе крещение. Где наша вот эта белая риза, которую Господь на нас надевает в таинстве крещения, на нашу душу, где она становится абсолютно кристально чистой. Это возможно. Нам свидетельствует об этом такой великий святой. А вот у фарисея, у него, конечно, неправильно такая успокоенность собой, довольство. И больше всего в нем неправильное осуждение другого человека. Вот то, что он сравнил себя с кем-то и осудил, это и было его главной ошибкой, которая, наверное, обесценила в очах Божьих весь его вот этот формальный труд, который он там перечисляет, о том, что он постится, десятину дает всего. Мне кажется, что это была главная его ошибка. Это осуждение другого и превозношение себя. Они, кстати, всегда связаны. Человек, который умеет глубоко каяться и постоянно этим живет, он не будет осуждать другого человека. Потому что человек кающийся – это человек, получающий прощение от Бога. Это человек, который с ним встречается во время вот этого прощения. И он так это ценит и так это бережет, что он и сам готов это же раздавать, понимаете? Вот эта встреча, о которой Исаак Сирин преподобный говорит, что покаяние – это трепет души пред вратами рая. Это даже не условие встречи с Богом, настоящее покаяние, а это состоявшаяся встреча.
Но трепет души – это радость, а да. Покаяние и радость, как эти вещи между собой связаны?
Намертво и навсегда, понимаете? Радость христианская – это радость о чем? О том, что я с годами своей христианской жизни понимаю все глубже и глубже, какое же я грязное чудовище, понимаете? Вот как у меня ничего не получается. Не получается у меня жить по-христиански. А радость о том, что вопреки этому Господь меня прощает и любит, и принимает. Вот радость христианская, она об этом. И это прощение, любовь и приятие Божие, оно закончится, когда Он примет меня в свое царство. Я на это надеюсь. После моей смерти. И восстановит меня полностью. Вот от этого радость. А эта радость без покаяния фальшива. Она не пережита, не рождена по-настоящему. Но и покаяние без радости – это тоже никакое не христианство. Это неправильно. Это такое самоедство, самокопание, которое уводит человека только в уныние. Вы знаете, у святителя Игнатия Брянчанинова есть такие слова удивительные. Он говорит, что покаяние – это единственный фундамент, на котором может быть построена христианская жизнь человека. Но в фундаменте тоже жить нельзя. Мы фундамент делаем для чего-то. И вот это постоянно присутствующее в христианине покаяние, на самом деле это фундамент, на котором должно быть создано прекрасное здание, прекрасный дворец его христианской жизни.
Спасибо за это уточнение. Вы знаете, а хочется еще вернуться к тому, что вы сказали об успокоенности. Получается, что если мы, которые не грабят, не убивают, не чего-то там еще такого, то есть большинство из нас все-таки не совершает каких-то тяжких преступлений. И мы, в общем, живем вполне нормальной такой жизнью.
Вы знаете, в таинстве исповеди есть такие слова. Священник обращается к Богу, говорит: «Яко ты еси Бог кающихся». Иисус Христос – это Бог кающихся, потому что Он спаситель погибающих. Опыт христианской жизни, настоящий опыт христианской жизни, даже многодесятилетний, он постоянно возвращает к человеку, к познанию того, что меня нужно спасать. Я погибаю, я не справляюсь, я не могу сам. И это действительно должно быть постоянно до последнего дня жизни человека на земле. Но это часть духовной жизни. Это часть. Понимаете, это не может стать основным постоянным. Есть времена и сроки, когда мы выделяем вот эту работу, да, допустим, Великий пост или подготовка к причастию. Но если у нас подготовка к причастию является, там, допустим, там, тремя-двумя одним напряженным днем духовной жизни, а потом мы причащаемся, и через 5 минут мы забываем об этом, ведь мы похожи на людей, которые готовятся к приему гостей, они вычистили весь дом, все накрыли, приготовили, гости пришли, и они ушли к себе в спальню. Понимаете? А главное-то в этом что? Что пришли люди, понимаете, и Христу нужны мы тоже, должна быть эта радость. Вот у меня был такой в жизни замечательный совершенно эпизод, женщина одна, обладающая таким недюжим умом, стала приходить к вере. И она позвала меня поговорить, потому что у нас общие родственники, позвала меня поговорить и показала стол, там большой журнальный стол. На одной стороне этого стола лежало колоссальное количество литературы о покаянии, нужной, важной, разного качества, которую она все прочитала, это там десятки книг. А на другой стороне стола лежало Евангелие. И она мне говорит: «Отец Федор, я вижу некоторую разность. Вот то, что справа, это покаяние и слезы, а то, что слева, это радость. Вот что важнее в христианстве? И я вижу, что это не какой-то издевательский вопрос, чтобы вот показать, что что-то не так, что она обнаружила. Нет. Это было для нее существенно важно. Я показываю Евангелие, говорю, конечно, это. Она говорит, фу, ну да, давайте креститься. Понимаете? При этом она все прочитала и проработала. И она живет дальше с памятью о том, что все она прочитала, она кается. Но все-таки мы верим в благую весть. Да, покайтесь, почему? Ибо приблизилось Царство Божие. Иоанн Креститель и Христос говорит, нельзя это разъединить.
Скажите, а правильно я понимаю из этой притчи, что если есть, ну, вот эта успокоенность, если есть представление о собственной правоте, вот я знаю, как правильно, а вокруг идиоты, мне все мешают жить, мешают работать, мешают двигаться по этой жизни.
Очень плохой признак. Если у меня уже ничего не болит, то это близко к умиранию. Однажды зубной врач рассказывал историю, как пришел мужчина, открыл рот, там нет ни одного здорового зуба. Говорит, жена к вам отправила, пожалуйста, подтвердите, что я абсолютно здоров. Просто чтобы ее успокоить. Она говорит, я лью холодной водой ему в эти дырки, а он не чувствует. Ну, вот такой болевой порог у человека. Но он весь болен, понимаете? Все зубы развалились. Вот если человек не чувствует этой боли, не понимает, если грех не доставляет ему боли, вот от того, что я Бога люблю, а меня с ним разделяет мой грех, который я делаю сам, никто другой за меня не делает. Вот она, боль-то, понимаете? Это, ну, я не знаю, это все равно, что ударить любимую, крепкому, здоровому мужу. Вот как? Вот это вот должно присутствовать. Сокрушенное состояние духа. Вот если оно будет, то все остальное расцветет.
Это был комментарий протоиерея Федора Бородина, настоятеля храма святых врачей без сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».